новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами будем обсуждать самые актуальные, интересные новости, которые к этому часу у нас скопились. И я их лично для вас выбрала. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Движение. В Москве по-прежнему какая-то странная ситуация наблюдается на дорогах, потому что 2 часа дня и уже 5-бальные пробки. Так, внутренние, внешние стороны МКАДа. Будьте внимательны. Здесь на северо-западе вообще как-то все глухо и почему-то много ДТП. Может быть, с непривычки, потому что выглянуло солнце и водители слепят. Внешняя сторона МКАДа между Киевским шоссе и Симферопольским шоссе тоже стоит. Так, район Носовихинского шоссе скоростного диаметра и, соответственно, съезда в Люберцы тоже здесь тяжеловато. Садовое, нет, третье транспортное кольцо, на юге ДТП пробка, также Шмитовский проезд, Беговая улица, вот здесь тоже все довольно глухо, и Садовое кольцо, здесь вот треугольник улица в районе метро Серпуховская, соответственно, это Люсиновская улица, это, так, что здесь еще, вот этот весь район, в общем, метро Октябрьская, метро Павелецкая, все стоит, а набережная, соответственно, Москворецкая тоже практически встала, Кремлевская набережная, тут вообще, видимо, закрыли движение, судя по кирпичам, которые Яндекс здесь обозначил.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Начнем с революционного заявления со стороны Соединенных Штатов Америки. Там сделали первый шаг к выходу из Организации Объединенных Наций. Эммануэль Макрон призвал страны Евросоюза согласовать план массивной обороны Европы. Про это поговорим далее. Михаил Мишустин анонсировал выделение еще 1 000 000 000 000 рублей на социальную газификацию. И в Совфеде предложили запретить выдавать онлайн-кредиты на сумму более 100 тысяч рублей. В «Умных парнях» у нас сегодня Константин Затулин, первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, республиканцы внесли в Конгресс проект о полном выходе Соединенных Штатов Америки из Организации Объединенных Наций. Сенаторы сделали это как раз на заседании. В документе говорится, что президент должен полностью аннулировать членство США в ООН, а также в любых организациях, специализированных агентствах, комиссиях и других ведомствах, формально связанных с Организацией Объединенных Наций. Законопроект подразумевает следующее: прекращение финансирования ООН и ее агентств, выход из договора о штаб-квартире в Нью-Йорке, отказ от участия страны в миротворческих миссиях организации, запрет на повторное вступление в нее без одобрения Сената. Как заявил сенатор Майк Ли в комментариях телеканалу Fox, организация стала платформой для тиранов, через которую нападают на США и их союзников. Он призвал прекратить финансирование ООН, которое, по его словам, тратит эти средства на подрыв интересов Вашингтона и усиление их противников. Ли также задался вопросом, чего добилась ООН за годы существования, подчеркнув, что, несмотря на все внимание и деньги, она не смогла предотвращать войны, нарушение прав человека и пандемию. Трамп ранее подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения. Новая американская администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективно, находится под политическим влиянием и требует от штатов слишком большого финансирования. Вопрос по поводу Организации Объединенных Наций, насколько это серьезно. Здесь, конечно, возникает вопрос, что это для ООН значит, сможет ли ООН действительно функционировать в случае, если Соединенные Штаты Америки выйдут из этой организации. Насколько мы понимаем, механизма распуска ООН вообще не существует. Но и кажется, что это прецедент, когда действительно из Организации Объединенных Наций, системообразующей организации мировой, выходит один, ну, едва ли не ключевой как раз участник. 7373948, телефон прямого эфира. Развалили он изнутри и вышли. Это гениально, говорит Анна. Но начинала не трамповская администрация, но здесь справедливый вопрос действительно, что если он, она как бы вот символ или основа вот этого ялтинского, там, потсдамского мира, хорошо, и вот мир, основанный на правилах, и эти правила всячески девальвировались, но при этом ООН держалась, с нашей стороны были всегда призывы к тому, чтобы Организация Объединенных Наций использовать как инструмент разрешения кризисов, несмотря на то, что жесткое игнорирование и резолюции Совбеза было, и все что угодно. Трамп говорит, а зачем нам это, в принципе, нужно вообще? Что будет? Вот вопрос, что будет? 7373948, я слушаю вас, здрасте. Алло.
Здрасте.
184-й. Да, пожалуйста.
Извод Всемирной организации здравоохранения.
Нет, мы про ООН говорим. ВОЗ, бог с ней, ООН.
Да, пальчики загибаем.
Да.
Вот, сейчас про ООН, да?
Да.
Ждем. Следующее НАТО будет, я надеюсь.
НАТО? Интересно, вот с НАТО тоже интересно. Другое дело, что если американцы говорят, что штаб-квартиру выводим из Нью-Йорка, то, соответственно, помните, сколько было заявлений российской стороны, когда предыдущая администрация всячески очень сложно обставляла вероятность участия российской делегации. Многие говорили, что американцы слишком злоупотребляют своим правом принимать у себя делегатов из всех стран, так как штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Вопрос. Может быть, штаб-квартира ООН будет где-нибудь в Москва-Сити, к примеру? Почему нет? Почему нет? 7373948, телефон прямого эфира. Так, заявления есть Леонида Слуцкого, кстати, который говорит, что ООН все-таки это по-прежнему единственный действенный и важный механизм в мировой как бы, политике. Он говорит, что ООН – это безальтернативная международная организация, говорит глава Комитета Госдумы по международным делам. Так, не нужен нам теперь ООН, говорит Соловей Разбойник. Соловей Разбойник, если мы придерживаемся того, что правил больше нет, а остались только понятия, тогда, наверное. Но Организацию Объединенных Наций создавали не случайно. Нужно было объединяться, нужно было координироваться и попытаться сделать так, чтобы мир был устойчив. Теперь явно разбалансировка идет. Сергей Орджоникидзе с нами сейчас на связи, бывший замгенсекретаря ООН и замминистра иностранных дел России периода 1999-2002 годов. Сергей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, насколько серьезно заявление американцев и действительно могут ли они гипотетически выйти из ООН?
Ну, гипотетически все может быть в этом мире. В реальности, я не думаю, что даже республиканцы, у которых большинство в Сенате, все будут голосовать за такое предложение. Значит, немножечко о чем идет речь. Немножечко, так сказать, посмотрим вглубь проблемы. У них две школы мыслей. Значит, первая политическая мысль. Первая – это всячески действовать, избегая международных организаций, то есть самостоятельно, без учета мнения международных организаций, да? То есть обходить ООН. Так. Вот ООН, в частности. Вторая – это, наоборот, использовать ООН для того, чтобы легитимизировать свои какие-то акции. Угу. Вот они без конца сменяют друг друга за всю историю, по крайней мере, на моей памяти, участия Соединенных Штатов в системе ООН. Они все меняют друг друга. Понимаете, американцы не раз уже выходили, между прочим, из ЮНЕСКО. Потом они туда обратно входили. Угу. Вот. Это было не один раз, да? Выходили из Совета по правам человека, потом обратно туда, значит, присоединялись к этому совету. Это все было, и, знаете, ничего нового я не вижу. Я думаю, что это предложение вот ряда сенаторов, оно не пройдет.
Почему?
Оно не пройдет, за него даже республиканцы не все будут голосовать. Угу. Хотя у них там небольшое преимущество в Сенате, но не будут все голосовать за это.
Сергей Александрович,
но слишком, да, понимаете, одиозно, и это бросает вызов всему остальному миру.
Но с учетом того, что логика последнего времени – это девальвация международного права и разрушение прежней как бы вот этой правовой архитектуры, теперь все по понятиям, и с учетом отношения Трампа ко всем организациям, и вот этот глобальный аудит по расходам США, да, может быть, как раз в эту логику укладывается, или же американцы таким образом начинают несколько шантажировать весь очередной мир, говоря, что давайте вместе соберемся и решим, как будет, потому что американцы не хотят быть основными донорами таких организаций, нет?
Ну, знаете, ведь там соответствие критерии соответствующие, угу, по взносам, да, это, как правило, ну, так, в целом соответствует ВВП страны, да? У американцев наибольший ВВП, вот они платят наибольшие взносы. Значит, ну, второй у китайцев, вот, соответственно, и так далее. Ну, я говорю, примерно, грубо подсчетывается, как вот взносы. Ну, что?
Что это значит для ООН?
Понимаете, да, американцы очень часто откуда-то выходили с шумом, и потом возвращались. Я вообще считаю, что каждый раз, когда вы откуда-то выходите, понимаете, из каких-то совещаний, каких-то организаций, каких-то крупных мероприятий, то есть большая серьезная опасность, что все без вас это будет решение принято против вас, понимаете как? Или то такое решение, в лучшем случае, которое вас совсем не устраивает.
То есть американцы вредят себе здесь?
Конечно. А зачем это нужно? Зачем это нужно? Ну, знаете, я думаю, что если вопрос станет политически такой, в такой заостренной форме, то, ну, возьмут на себя американские какие-то частичные взносы другие страны. Увеличат свою долю, и он будет продолжать функционировать. Последние годы она не была дееспособной. В общем-то, и не только последние годы. Это каждый раз, когда отношения между государствами обострялись. Потому что такое ООН? ООН – это не какая-то отдельная существующая организация от всего мира. ООН – это состоит из государств-членов организации.
Да.
То есть, когда государства-члены этой организации хотят принять какие-то политически сложные решения, они принимают. И наоборот, каждый раз, когда наступают периоды холодной войны или что-то в этом духе, то, естественно, он ничего не делает. И, кстати, вот вы знаете, где-то вот 60-х годов, начиная после Карибского кризиса, Организация Объединенных Наций приняла очень много важнейших документов в области и контроля над вооружениями, разоружений, и в области прав человека, и в области морского права, космоса, политических, масса политических вопросов, кстати, по поводу Ближнего Востока, вот это основополагающую резолюцию 242. Ну, это же, понимаете, ООН является эффективной и функционирующей тогда, когда государства, которые, прежде всего, ведущие государства, члены Совета Безопасности, постоянные члены Совета, когда они хотят договориться. Спасибо. Когда они не хотят договориться, ничего не будет. Спасибо. И он, соответственно, не будет действовать.
Благодарю вас, Сергей Александрович.
Пожалуйста.
Сергей Орджоникидзе был с нами, бывший заместитель генерального секретаря ООН, заместитель министра иностранных дел России периода 99-2002 годов.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Президент Франции заявил о необходимости больше инвестировать в производство вооружений на своей территории на фоне неопределенности. Об этом глава государства сообщил, отвечая на вопросы пользователей соцсетей. Макрон подчеркнул, что среди европейцев вызывает обеспокоенность возобновление переговоров между Россией и США по Украине, а также неопределенность, связанная с дальнейшей поддержкой НАТО со стороны Вашингтона. Французский лидер отметил, что действующая администрация Трампа требует от Евросоюза вносить больший вклад в обеспечение собственной безопасности и также строит планы по присоединению к Гренландии. Макрон заявил, что Россия якобы предпринимает агрессивные действия в отношении Европы и представляет для нее угрозу. В общем-то, в заявлениях не было ничего нового. Ну, кроме того, что есть критика американской администрации, потому что как это так, американцы посмели с русскими сесть за стол переговоров и попытаться урегулировать украинский конфликт. Сергей Федоров с нами, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН, кандидат политических наук. Сергей Матвеевич, здравствуйте.
Приветствую вас.
Скажите, пожалуйста, а есть реальная перспектива такого плана?
Ну, массивная, знаете, оборона. Макрон... Да. Да, Макрон много чего наговорил эту неделю. Он и созвал два мини-саммита неформальных, значит, партнеров по ЕС, где обсуждались вообще перспективы урегулирования конфликта на Украине, что дальше делать, какие гарантии должны быть Украине. Ну и в том числе главный вопрос, который, кстати говоря, разделил участников, это возможная отправка войск, значит, военных контингентов на Украину. Непонятно куда, где, как. Это все в тумане, но такие планы вынашиваются. Это наверняка, потому что об этом говорили и в начале ноября Макрон, значит, с английским премьер-министром. Теперь они собираются в начале следующей недели Вашингтон посетить, наверное, с теми же примерно задачами, чтобы, во-первых, что называется, отстоять место Европы, европейских, значит, союзников Америки в предстоящих когда-то переговорах по, значит, украинскому вопросу. Вот. И чтобы украинцы тоже там участвовали, потому что Макрон это страшно боится, что, значит, что...
Без него решат.
Трамп, нет, да, что без европейцев обойдутся, и Трамп напрямую с нами будет решать вопросы дальнейшей судьбы Украины.
Но, насколько я понимаю, Сергей Матвеевич, в принципе, Евросоюз, наверное, могут пригласить за стол переговоров, если Евросоюз не будет так однозначно против самой возможности переговоров, потому что европейцы не меняют свою позицию, и сейчас как раз, насколько я понимаю, разыгрывают вот эту партию, что, по сути, русские вместе с американцами чуть ли не сговорились, опять все против всего мира, Россия угрожает, а Трамп не понимает, что делает.
Да, такой момент есть. Но, понимаете, Европа странно себя ведет. В общем-то, они, наверное, не дурачки, и, так сказать, дипломаты опытные. Вот как можно, так сказать, говорить о том, что мы Россию, значит, должны победить на поле боя? Это Макрон первый, значит, об этом говорил, стратегическое поражение. Правда, он сейчас это забыл, но тем не менее. Вот, которые во всем поддерживали Украину, как они собираются выступать какими-то гарантиями, миротворцами и так далее. Но это нонсенс, понимаете, потому что любые военные контингенты предполагают, что это нейтральные страны, которые не участвовали в этом конфликте. Вот. Поэтому как европейцы сами себя, так сказать, загнали в угол, из которого теперь они экстренно ищут выход.
А есть ли у европейцев ресурсы для того, чтобы согласовать план вот этой массивной обороны? То есть, что сюда входит? Опять вот эти мечты о собственной армии? Или собственной армии, которая должна войти на территорию Украины? Или развитие военно-промышленного комплекса? Про что это?
Вы знаете, это вот обо всем об этом. Вот, проблема в том, что уже Макрон вчера, он час целый в соцсетях отвечал на вопросы по поводу украинского кризиса. До этого совещался в Елисейском дворце с представителями крупных партий и, значит, парламентскими партиями. И он говорит, что, ну, конечно, в Европейской армии пока рано говорить, еще, так сказать, такие прогнозы на будущее. Но что, чего он добивается, постоянно талмит, начиная с 17-го года. Это стратегическая, значит, независимость Европы, автономия, чтобы она при союзнических отношениях с США была самостоятельной. Но в плане обороны в первую очередь, тем более сейчас, в условиях конфликта. Он все время пугает экзистенциальной угрозой России, что она не остановится и нападет. На кого рассчитан блеф, непонятно. Понимаете?
То есть американцы в это не верят, а действующая администрация и Поэтому получается, что европейцы находятся в позиции, что прежний миф уже не работает, потому что предыдущая администрация США, скорее всего, и тоже культивировала этот миф вокруг захватнических целей, там, специальной военной операции и того, что Россия ведет, в принципе, захватнические войны.
Да, совершенно верно. И, кстати, вот один из вчерашних вопросов, значит, участника вот этой, значит, конференции по этим самым посетям соц, он и спросил, а что, собственно говоря, вы будете американцам говорить? А он будет, Макрон говорит, я ему скажу, что Америка не должна идти на уступки Путину, вот, потому что это не в ее интересах. Вот что Россия, вот она захватит Украину, если мы не будем так сопротивляться и помогать ей со всем тем, чем мы ее поставили, ей поставили вооружение там и прочее, прочее, и подойдет к границам, значит, уже стран ЕС. Этого нельзя допустить, это в интересах американцев. Вот, собственно, на что рассчитывает Макрон. Он максимум попытается вместе со Старнером, значит, внушить Трампу мысль, что нужно быть более, значит, твердыми и более реактивными.
А Трамп не колеблющийся, вот это удивительно. То есть, если они действительно на двоих решат, потому что Шольц, насколько я понимаю, он из этой компании выбыл.
Ну, каким-то ему сейчас образом... не до этого. Он выпадет, наверное, из политики, так сказать. Ну, может, не из политики, но из кресла канцлера, скорее всего.
Может. Ну, хорошо. Вот есть Макрон и Стармер, которые как будто бы попытаются убедить в чем-то Трампа. Но ведь история с Трампом заключается в том, что он жестко выбрал линию, и он и по этой линии он не колеблется.
Ну, вы знаете, вроде бы да, судя по различным, так сказать, заявлениям его окружения. Но одновременно мы знаем, что Трамп человек импульсивный, что он непредсказуемый, что ему войдет в голову, так сказать, завтра, он может сказать, что нет, я думаю, по-другому. Вот, тем более, в общем-то, и окружение может тоже играть свою роль и сказать ему, что... Он же недавно заявил, что где-то прошла, по крайней мере, информация, что если Европа там не согласится с его планом, и там Украина, то он выведет войска американские из Европы. Ну, как-то мне в это не очень-то верится, понимаете? Вот, поэтому расчет на то, что все-таки уломают Трампа занять более жесткую позицию, вот, ну и предъявить какие-то требования уступок со стороны России. Хотя мы тоже уже обозначили, что мы ни на какие территориальные уступки, по крайней мере, не собираемся идти. Но... Так что ситуация такая довольно сложная и меняющаяся, что требует от нас, конечно, большого терпения и внимательности, вот, но, по крайней мере, доля какая-то оптимизма на завершение этого конфликта. Вот, ну, имеется. Но, конечно, не надо преувеличивать и, так сказать, чересчур думать, что Трамп какой-то союзник России.
Нет, это он, конечно, не союзник, но здесь, наверное, для России открывается окно возможностей попытаться разрешить все-таки эту историю, потому что есть Трамп, который не заинтересован, как Байден, в развязывании этого конфликта.
Конечно, конечно, это важный момент, потому что даже то, что состоялась встреча, и не случайно ведь Сергей Лавров сказал, что очень важный момент, это не то, что, так сказать, мы убедили в чем-то американцев, что мы не только разговаривали, но и нас услышали, решили, по крайней мере, слушать, выслушать, ну, так сказать, противоположную сторону, выслушать оппонента, а это самое главное в любых переговорах. Поэтому это, конечно, оптимистичный момент. Вот. И я надеюсь, что он все-таки будет продолжен, несмотря на все усилия сорвать сближение между, вот, так сказать, США и Россией, которое мы наблюдаем.
Но интересно, что, видимо, американская администрация все-таки тоже понимает определенные риски. Ведь интересно, что не было вообще никаких утечек по поводу подготовки встречи в Риаде, там, про какие-то там переговоры, может быть, или контакты, которые вчера были. Только вчера уже постфактум пришли эти новости, что, оказывается, там якобы в Швейцарии кто-то с кем-то встречался, когда Трамп только-только победил. То есть получается, что американцы не заинтересованы в утечках в сторону Европы.
Ну, конечно, потому что, во-первых, ну, это конфиденциальные, наверное, какие-то на уровне дипломатов шли контакты, вот, но понятно, что их никто не афишировал, потому что это дело такое серьезное, вот, и раскрывать карты, что называется, или какие-то
никто не собирается.
Доверительные моменты, конечно,
спасибо.
Серьезные люди не делают.
Сергей Матвеевич, спасибо большое. Сергей Федоров был с нами, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН, кандидат политических наук. Сейчас новости, мы продолжим.
Новости этого дня. со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина, и мы с вами продолжаем. Михаил Мишустин анонсировал выделение еще 1 000 000 000 рублей на социальную газификацию. Ранее на эти цели было направлено 2 миллиарда рублей, сообщил премьер на совещании с правительством. И говорит он следующее. Чтобы продолжать оказывать поддержку этим категориям граждан, мы продлим действие правил предоставления субсидий на текущий год и выделим еще 1 000 000 000 рублей, сказал глава Кабмина. По словам Мишустина, всего с 2021 года граждане заключили 1 400 000 договоров на подведение коммуникаций. Контракты оформили представители льготных категорий, это многодетные семьи, а также семьи участников специальной военной операции. Сейчас с нами на связи Александр Фролов, замгендиректор Института национальной энергетики, главный редактор «Инфотек». Александр Сергеевич, снова здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, каковы темпы социальной газификации и можно ли говорить о популярности программы как таковой?
Ну, если мы говорим именно про социальную газификацию, то там речь идет о медицинских учреждениях, котельных, школах. Там порядка 3000 объектов было обозначено, и около 1000 из них сейчас газифицированы за прошедшие без малого 3 года. Соответственно, темпы достаточно высокие. Собственно, к концу 20-х годов, я так понимаю, собираются закончиться процесс. Угу. Если мы говорим вообще про газификацию, потому что иногда, как-то смешиваются эти понятия, то догазификация – это, давайте так, в чем отличие от газификации? Газификация – это когда населенный пункт подключается к газу, то есть к нему подводится большая труба от газораспределительной станции. Вот это газификация, по сути. И газификация объектов внутри этого населенного пункта также находится в рамках этого процесса. А догазификация – это снабжение газом, точнее подключение к газовым сетям потребителей в уже газифицированных населенных пунктах, но которые по тем или иным причинам газифицированы не были. И обычно говорится, опять же, о том, что, когда говорят про социальную догазификацию, социальную газификацию, вот обычно про это говорится. Там суть в том, что с 2021 года у нас несколько изменился порядок самой газификации, то есть все, кто газифицировался до этого времени, помнят, что надо было договориться с вашими соседями по улице, чтобы там проложили вам трубу, чтобы к этой трубе подключиться, вам надо было там техусловия, проект и прочее. И оплатить работы по прокладке и до участка, и по участку, там цоколь около дома, там обводка вокруг дома, ввод в дом, двуконтурный котел внутри дома желательно, и там газовую плиту и прочее. Вот, а сейчас та часть работ, которая проводится до участка, проводится за счет, по сути, единого оператора газификации, или компании, которая непосредственно осуществляет газификацию, вот. И средства потребителей простых на это не расходуется. Разумеется, по участку, вот эти все обводку, вход, двуконтурный котел и прочее, конечно, надо оплатить, но все равно получается пусть немного, но дешевле. Темпы неплохие, порядка 1,5 миллионов единиц, полутора миллионов домовладений были определены как подлежащие догазификации, из них где-то 1 100 000, собственно, уже получили газ.
Угу. Но, по сути, можно ли эту программу в целом назвать вот именно доступной?
Двояко, как и все в нашей жизни двояко. То есть стало ли проще, чем было до того? Да, стало гораздо проще, и по количеству бумажек, которые вам в итоге надо собирать, по количеству организаций, которые вам надо посетить. Если позволите, я нашим слушателям напомню, если вдруг кому интересно про газификацию, конкретно у себя посмотреть, есть единый оператор газификации, заходите на его сайт, там все подробно и про документы, и схемы, прекрасный сайт, очень советую, обязательно ознакомьтесь, опять же, если волнует вопрос вашей газификации, вашего населенного пункта и вашего дома. Стало проще с этой точки зрения, потому что теперь понятно, куда заходить, куда смотреть, не надо бегать от одной конторы к другой, зачастую сидящих в соседних зданиях, но все равно как-то лишняя беготня утомляет. Но все равно это дорого. Это дорого, безусловно, потому что даже если мы говорим не про сами работы, не про подготовку документов, мы, если мы даже говорим только о внутридомовом газовом оборудовании, ну, достаточно посмотреть, сколько эти самые двухконтурные котлы стоят, сколько стоит газовая плита, которую вы у себя поставите, и можно значительная часть населения нашей страны схватиться за сердце. На мой взгляд, очень неправильно сформулировано даже с точки зрения вот восприятия широкой аудитории было, когда заговорили о, знаете, газовой ипотеке, то есть когда вы берете кредит для вот для оплаты
для инфраструктурного вот этого проекта.
Вот, потому что ипотека, мне кажется, у всех, я не знаю, вдруг кто-то из наших слушателей не согласится, мне кажется, у всех как-то вот в сознании связано с таким вот тяглом, которое нужно тянуть лет 10-15, а то и 20.
Александр Сергеевич, ну то есть получается, что сама программа, то есть хотели как лучше, но получилось вот довольно сложно, и эти сложности в целом можно устранить, если фундаментально, ну как бы принять, что инфраструктура – это основа развития там и децентрализации, в том числе, например, Российской Федерации, и тогда вот неважно, СНТ у вас, коттеджный поселок, капитальное строительство, просто подвозим, а там решайте сами. Почему таким образом не сделали? Неужели это настолько дорого?
Подождите, как подвозим, решайте сами. Если вы подводите, это означает... Смотрите, как это все выглядит. Тут да. Есть месторождение, от него идет магистральный газопровод, газопровод высокого давления. Дальше вы ставите, ну, там, компрессорные станции, от этого магистрального газопровода отводятся газопроводы меньшего давления, меньшего диаметра. Конечно. Далее идут у вас газораспределительные станции, там еще меньше давления газопровода. То есть, чтобы к вашему населенному пункту, к вашему поселку подвести, просто вот подвести газ, требуется потратить, ну, мягко скажем, довольно внушительную сумму. И эту сумму будут тратить только при гарантии, что у вас будут потребители газа. То есть не просто мы подвели, а там решайте, надо вам, не надо. Опять же, чтобы подвести нужные мощности, потому что иногда у нас, знаете, как стихийная застройка идет, это тоже не надо сбрасывать со счетов, когда вдруг неожиданно какие-то поселки возникают в местах, которые, ну, не в полной мере, наверное, были предназначены первоначально для того, чтобы какие-то поселки на их месте возникали. Вот поселок возник. Рядом есть какая-то газотранспортная инфраструктура. Люди возмущаются, почему нам не проводят газ.
А
нам
это обещали, не относится. Газ.
А да. Их вообще не учли, потому что данный поселок не учитывался при газификации соседних населенных пунктов. Мощности просто не хватит для того, чтобы поставить туда газ. Можно расширить эту мощность? Ну, можно расширить. Но это потребует просто, опять же, вложение денег и времени. Там есть разные методики, то есть вы можете собраться и своей бодрой компании построить необходимую инфраструктуру, потом ее у вас выкупят, собственно говоря, вот оператор возьмет на свой баланс, но это не то чтобы часто происходящее событие.
А деньги, которые выделяются дополнительно, их достаточно?
Ну, у нас главное ограничение, давайте я так сформулирую, у нас главное ограничение скорости газификации – это благосостояние населения. Вот. Это вот самый главный ограничитель, еще раз, у нас, ну, это, на это не может повлиять поставщик газа. У нас вот котлы, ну, поставщик газа не производит котлы. Котлы дорого. Ну, когда у нас пенсионер смотрит на стоимость котлов и думает, я вот дрова буду себе на сезон и уголь заказывать, или вот газифицирую. Да я лучше вот как-то с дровишками, вот уже привык нормально, пусть дрова привозят. Вот, ну, это правда, это дорого, и если там... подрастающее поколение не помогает, если, опять же, нет возможности взять кредит и потом его выплачивать, это и нету, или нету накоплений. Ну, это стопорит этот процесс. Но то, что у нас все-таки упростили, то есть еще раз, до этого было сложнее и в целом в среднем дороже. Сейчас это стало дешевле и проще. Можно ли это еще упростить? Я вот не знаю. Мне кажется, единственный способ ускорить этот процесс, это чтобы у людей стало больше денег. Я боюсь, это вот немножко не в рамках нашей беседы.
Спасибо большое, Александр Сергеевич. Я вас благодарю. Александр Фролов был с нами, замгендиректор Института национальной энергетики и главный редактор Инфотек.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Поток.
Новости этого дня.
Тем временем на лентах появляются очень интересные новости. Заявление Мантурова. Он говорит, что Россия будет пристально рассматривать возвращение тех, кто убежал с рынка в 2022 году. Также Россия готова рассмотреть кооперацию с Боингом по закупке «Титана» при его желании. Это все заявление Мантурова, потому что продолжаются спекуляции на тему гипотетического возвращения разных брендов. И здесь, как мы уже говорили, речь идет не просто об одежде, средствах гигиены, там, парфюмерии, Кока-Коле или еще чего-то, а речь идет о каких-то крупных, конечно же, проектах, автомобильных, например, или авиастроительных. Но интересно, что со стороны правительства сейчас публично занимается твердая позиция, что с распростертыми объятиями после того, с какой помпой уходили отсюда бренды, какие заявления они при этом делали, с распростертыми объятиями их встречать никто не будет. Если вы заинтересованы, давайте обсуждать. Но не то, что все в гости к нам. В Совфеде предложили запретить выдавать онлайн-кредиты на сумму более 100 тысяч рублей. С инициативой выступил сенатор Айрат Гибаддинов. Он направил законопроект на отзыв в правительство. Как сообщил ТАСС, парламентарий говорит следующее. Документ призван защитить граждан от телефонных мошенников и также предлагает прописать обязанность кредитора отказать в выдаче потребительского займа онлайн, если в бюро кредитных историй есть информация, что гражданину уже был выдан кредит за последние 48 часов по онлайн-заявке на сумму 100 тысяч рублей в другой финансовой организации. Юрий Юденков с нами, доцент факультета политологии МГУ, кандидат экономических наук. Юрий Николаевич, здравствуйте. Скажите, а уместны ли, в принципе, такие запреты, и насколько они действенны в плане вот страховки от мошенничества?
Да, можно предполагать, что по большому счету, конечно, любые запреты, которые вводятся, они так или иначе препятствуют мошенничеству. Угу. Алло, алло.
Да, я слушаю вас.
Да, и поэтому... Инициатива депутатов, вообще-то закон уже принят и в 3-м, 2-м чтении, поэтому я бы сказал так, с одной стороны это здорово, что депутаты отслеживают возможные каналы утечки средств наших граждан и вводят ограничения, это здорово, с другой стороны, параллельно с этим депутаты же пытаются ограничить наши, я бы сказал, резервы, кредитные карты.
Так.
Тоже вводят ограничения по возможности коммерческих банков увеличивать лимиты по карте. Поэтому банки иногда теперь, во-первых, перестали увеличивать там лимиты, но они теперь самостоятельно ограничивают эти лимиты. Так что вот ограничения, которые вводят депутаты по переводу средств с одного счета на другой, это здорово. Но параллельно с этим депутаты вводят ограничения на возможное распоряжение нашими средствами удаленно. Я бы сказал так, тут слишком много они вопросов затрагивают.
Ну, а здесь что первично, да. Юрий Николаевич? Сохранение доступности вот, оперативной выдачи кредитов, как, сохранение оперативности вот с самой операционной системой, каким образом можно распоряжаться своими деньгами? Или же все-таки здесь речь идет о страховке от мошенников, потому что была статистика от ЦБ, 27 миллиардов рублей там, увели мошенники в прошлом году. Это очень много.
Да. На самом деле мы все понимаем, что здесь комплексная проблема, и когда вы мне задаете вопрос, на что первично,
да.
С точки зрения того участника, у каждого участника данной игры свои интересы. У банков, естественно, у них прямо в законе записано о банках и банковской деятельности, это получение прибыли. То есть банки это не собес, это вот люди, которые стремятся заработать. То есть тут понятно. Депутаты и по закону, и по совести должны защищать граждан, они тоже с этой стороны как бы отслеживают свою позицию. Ну и не будем забывать об интересах государства, которое стремится развиваться. Поэтому, если мы говорим про депутатов, то их в данном случае инициатива, которая превращается в закон, то есть норму поведения для всех, ограничивает в том числе в бизнесе и банке. Но мне всегда задается, то есть возникает вопрос, ну, если это банковский бизнес, почему бы тогда банкам, которые и зарабатывают на этом, и не выстраивать систему защиты тех клиентов, которые пользуются их услугами? Почему мы должны постоянно что-то запрещать, а не выставлять потом по неудачно поведенному бизнесу банкам счет? Вы инициировали данный вид услуг, мы... Тогда отвечайте, пожалуйста, и перед вкладчиками, и перед своими коллегами за то, что вы не смогли соблюсти тайну, банковскую тайну, тайну расчетов и так далее через запятую.
Но это тоже на годы разбирательства, да. Все равно вопрос стоит. Баланс между удобством и, соответственно, безопасностью.
Да, конечно. Но ведь инициировали-то и вообще весь банковский бизнес, и кредитные деньги возникают откуда? С банковского сектора? Да. Поэтому я считаю, что они должны делить свою ответственность с государством. А то получается, что бизнес бизнесом, а ответственность почему-то государство. Патернализм какой-то.
Спасибо большое, Юрий Николаевич. Я вас благодарю. Юрий Юденков был с нами, доцент факультета политологии МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук. С вами давайте эту тему обсудим. По поводу мошенничества. Все-таки получается поиск баланса между удобством и тем, как сейчас выглядит банковская система. Она очень удачная, она очень удобная, оперативная, быстрая. Но при этом вопрос безопасности. Насколько вот в таком формате можно чувствовать себя в безопасности? И как это, банки должны действительно тоже участвовать в страховке от мошенника. Страховке от, есть выражение «страховка от дурака», но в данном случае я бы сказала «страховка от доверчивости клиента», которому какие-то мошенники позвонили, социоинженерию применили, человек поверил, и вот он в какой-то в транс впал и пошел по банкам брать кредиты. И вот 4 дня его ведут, 5 дней его ведут, а он все берет эти кредиты, и что-то со счетов своих деньги снимает. В общем, полная жуть. А потом оказывается, что человек был в каком-то коматозном состоянии, и в этом состоянии отдал там все деньги, которые он копил 50 лет. «У меня плохая кредитная история, это моя защита от мошенников», говорит Марина. А вам не звонили, не предлагали ее улучшить? Потому что я предполагаю, что если у мошенников есть действительно все наши какие-то данные, и они очень точно, точечно работают с жертвами потенциальными, то, соответственно, может быть, они это, видите, там, хотите улучшить? Если звонили от Википедии и говорили, хотите там поправить свою, про себя статью в Википедии, то неудивительно, если они позвонят и предложат вам там улучшить вашу кредитную историю. Но за это вы тоже должны будете взять там пару онлайн-кредитов по 150 тысяч рублей. Так, по поводу банковского, по поводу вот этих вот запретов, которые предлагают вводиться. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да. Слушаю.
Слушайте.
Так.
Вот вы рано отпустили этого товарища по газу.
По газу рано отпустил-то. А что делать? А что делать? 7373-948, это телефон прямого эфира. Уже не про газ. Успевайте, пожалуйста, за нашим темпом. Смотрите, в Совфеде предлагают запретить выдавать онлайн-кредиты на сумму более 100 тысяч рублей. И при этом, что еще интересно, вот, значит, прописать предлагается обязанность кредитора отказать в выдаче потребительского займа онлайн, если в бюро кредитных историй есть информация, что гражданину уже был выдан кредит за последние 48 часов по онлайн-заявке на сумму 100 тысяч рублей. Вопрос, насколько быстро в бюро кредитных историй в БКИ появляются данные о том, что вы получили кредит? Данные подгружаются мгновенно или все-таки там тоже есть какой-то промежуток времени, и тогда вопрос вот этих 48 часов? А он сейчас взял онлайн-кредит и пошел в отделение в другого банка в соседний дом подавать как раз онлайн-заявку, например, или просто с телефона это делает. В БКИ подгрузились эти данные или нет? Данные до 30 дней обновляются, ибо БКИ много. Вот, Павел, вот ровно об этом и речь. Так, у меня прописки нет с 2013 года, тоже кредит не дадут, говорит Оксана. Ого! Оксана, а как вы без прописки с 2013 года живете? Интересно. Банки без объяснения причин иногда блокируют карты добросовестных клиентов. Почему с таким же энтузиазмом не блокируют счета мошенников, говорит Сергей. Тоже вопрос. А самое удивительное для меня всегда было в этих историях, как банки умудряются, как эти люди, которые становятся жертвами мошенников, умудряются, самое главное, брать эти кредиты. Даже хорошо через онлайн-заявку. Но если у тебя идеальная кредитная история, тебя все равно зовут в банк, все равно что-то там проверяют и, скорее всего, отказывают по каким-то причинам. Там наличие детей, мужей, что там еще, там двух кредитов при хорошей зарплате, ну что-нибудь такое. И все равно находят поводы отказать. Так кто эти люди, стерильные люди перед бюро кредитных историй и перед службой безопасности банка, которые все это проверяют, что им выдают абсолютно спокойно вот эти вот кредиты? Здравствуйте, слушаю вас. Алло. 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 Не молчите, пожалуйста. Непонятно, что это. Молчание вызывает тревогу. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста.
У меня вот на той неделе подругу обманули, так и сняли у нее все деньги со счетов.
Да, вы что?
У нее просто пришло сообщение от подруги в Телеграм. «Привет, это ты на фото?» Она перешла по ссылке, а там была ссылка, ну, типа, на какой-то сайт знакомств. Она отвечает: «Нет, я». И все. У нее просто вот из-за того, что она перешла по ссылке, все деньги с Яндекс.Банка, со всех сейфов, и еще и сплит на нее оформили.
Что оформили на нее?
Сплит. Яндекс.Сплит.
Ага, понятно.
Да. В полиции, конечно, не хотели заявление принимать, но вроде как она решила попробовать побороться, чтобы хотя бы сплит с нее сняли.
Угу.
Вот. Ну, в общем, тут даже уговаривать не надо, просто перешел по ссылке.
Просто перешел по ссылке, это удивительно, да, спасибо вам большое. Тоже, вот, кстати, одно из предупреждений: не переходить никогда ни по каким ссылкам. Вот, особенно с незнакомых или даже со знакомых наберет. Вот эта фраза действительно: «Привет, это ты на фото?» А тут сразу любопытство включается. А какая фотка, интересно, а красивая я там, а там еще что-то, а что за... А не дай бог, если какая-то фотка, то вы понимаете, сколько мыслей за одну секунду проносится в голове, когда приходит это сообщение. Не переходить ни по каким ссылкам. Еще было одно предупреждение, что начали мошенники звонить детям в попытке как раз детей развести на то, чтобы они какие-то коды говорили, и им в итоге... Открывают вот эти вот онлайн-дневники. Тоже было предупреждение, и не нужно там. Или походи по квартире, родителям угрожают, есть ли украшения, есть ли сейф, вынеси сейф, если не знаешь кода. Ну, как, короче говоря, работают по полной программе мошенники, поэтому нужно быть очень внимательными. Так, еще за процент дадут любой кредит, даже без работы и справок, Вячеслав говорит. За процент кому? В смысле, банковскому сотруднику? То есть, если банковский сотрудник отказывает, говорит, вот у них же система работает. Разве в этой системе дать процент? И тогда пустят. Я не понимаю этого. Могу посоветовать выход из ситуации: иметь два телефона. Один для общения, а другой только для банковских операций, говорит Игорь. Игорь, да оба ваши телефона все равно будут, к сожалению, в базе данных мошенника. И оба будут звонить в два раза больше, чем если у вас только один номер телефона. Меньше общения, крепче сон, говорит 724-й. За большие проценты дают любые кредиты, говорит Владислав. Вы для меня сейчас открываете, честно говоря, какой-то мир дивный. Когда меня разводили, только третий банк одобрил кредит. Два первых отказали. Жаль, что третий одобрил. А вы, в смысле, взяли кредит и вас таким образом обманули или что? Еще, так, банки, связанные с маркетплейсами, так, вдвойне опасны. Там даже воровать не нужно, можно просто на ваши деньги заказывать товар, говорит Павел. Не разговаривать с незнакомцами, не разговаривайте вообще ни с кем. Тем более не переходить ни по каким ссылкам. И помните всегда, что вам ни Центробанк не будет вам звонить, ни какие-то люди, там, если это там сотрудник Федеральной службы безопасности или МВД, или УГРО, или еще что-то. Вот это. То есть везде нужно быть крайне внимательными.